Царю Небесному, Тешителю души истины, и же везде ты и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю. Приди, селись, очисти от всяких скверны, и спаси блаша души наши. Да, ну, у вас, наверное, как бы, в отличие от дневников, больше востребованность к преподавателю, больше вопросов. Конечно, у вас уже как бы такой интерес жизненный такой. Если у них как бы абстрактный больше интерес к предметам, то уже у вечерников это уже такой более глубинный. Ну, у нас продолжается водная тема с вами. Мы в прошлый раз поговорили немножко о библейской истории, о самом предмете, о методе преподавания библейской истории, о взаимоотношении библейской истории с другими науками. Сегодня мы вкратце познакомимся с нашим первоисточником, с книгой книг Библии. То есть та книга, которая станет настольной нашей книгой в течение вот этого года, к которой мы будем постоянно обращаться, изучать ее, читать, вдохновляться. И у меня сегодня два случая произошло, таких вот неординарных, когда я ехал сюда в институт. Первый случай — меня перехватили иеговисты по пути. Заставили вступить с ними в такую полемику библейскую. Причем, что интересно, вот они тут же раскрыли Библию, стали ее цитировать. Причем такие очень экзотичные книги, пророческие книги, там, Экклесиаста. Вот, конечно, понимаете, но они люди, все-таки вызывающие большое у меня сожаление вот тем, что они все-таки, ну, как бы, вот, люди заблуждающиеся. Ну, что мне всего, больше всего шокирует у них, то, что они не верят в бессмертие души. Я говорю, ну как же так, вы люди верующие, а у вас мировоззрение как у атеистов. Они говорят, да, человек бесследно исчезает, там, гниет, растворяется в космосе, никакой души нету. Я говорю, ну только атеисты так учат, вы же люди верующие во Христа. Как же вы можете так поступать, то есть так учить? Такое какое-то очень безрадостное мировоззрение. Ну они, конечно, верят, что там будет всеобщее воскресение, они опять наследуют землю. Но я говорю, вы себя спросите, вы загляните внутрь и скажите, вот я такая вот личность, такая вот верующая, оригинальная, своеобразная, там, со своим миросозерцанием, с интеллектом, неужели я вот растворюсь и исчезну безвозвратно? Так, думала, да, говорит, исчез. Ну вот понимаете, вот странно у них положение, я уже неоднократно с ними сталкиваюсь. Они вот считают, что это как бы душа, это функция нашей физиологии. Понимаете? То есть умирает физиология, и все, исчезает душа, интеллект, психика. Я говорю, посмотрите, все мировые религии, говорю, свидетельствуют о том, что существует некая субстанция духовная. Вы сами, ну вот мысли наши. Вы, понимаете, это же не материально, они духовные. Как они могут исчезнуть? Если они уже сейчас, мы ощущаем их нематериальность. Наши чувства богаты, наша воля, да, все это составляет вот в комплексе нашу душу. Сколько таких вообще, говорю, примеров, вот, я говорю, клиническая смерть, я говорю, вспомните, да? сколько вот людей, которые возвращаются с того света после клинической смерти, вот они описывают свои похождения там в загробном мире, как они все видят, там все слышат, там могут пересказать все события, которые происходили во время операции. Но вот такое странное учение, причем все это апеллируется к Библии, то есть они открывают Библию, там находят эти места, цитируют мне их, где вот упоминается душа, что вот душа там уходит в землю. Но вот здесь, конечно, вот на всяком как бы отрицательном примере можно находить и добрые зерна. Вот мне поразила их, понимаете, вот любовь к Библии, вот эта пытливость, вот заглянуть вот в Библию, изучить ее, докопаться до истины. Я так даже вот думаю, нам бы
православно. Не была эта пытливость, они бы слушали как бы тех, кто с ними общается.
Ну, вы знаете, они не слушают. Это вот как об стенку. Я им привожу аргументы.
Они
Да.
Не то, чтобы не понять ее в целом. Да.
Вот, я понимаете, это, конечно, это вот цитация.
Это жажда правды у них есть.
Цитация, да, мы будем говорить вот это вот вырванное из контекста фразы, которым пытаются доказать какое-то абсолютно абстрактное мировоззрение. Вот. Ну, в любом случае, я о чем говорю, что вот библейская тематика, она очень актуальна. Вот вы выйдете из дома или к вам позвонят в дом, они говорят, а вы знаете, мы у нас вот по районам распределено все, мы в каждый дом заходим, ведем беседы с жителями. Заходили, да, этого дома, пытаемся их как бы наставить на путь истины. Вы, говорит, православные, полностью игнорируете Библию. Я говорю, ну как же игнорируем, когда... Вот вы только новый завет, а Библия до вас не существует. Ну, в смысле, Ветхий Завет, да? Я говорю, нет, почему? Вот изучают, сейчас курсы есть, где и Ветхий Завет, и Новый, так сказать, одинаково. Нет, ну в данном случае, конечно, есть такой немножко перекос или перегиб в православной среде, ну, такое немножко игнорирование Ветхого Завета, считают, что вот надо с Нового Завета начинать, и это вполне достаточно для спасения. Кстати, дело в том, что это, конечно, ну, в принципе, достаточно, но ведь понять Новый Завет можно только через призму Ветхого Завета, потому что как бы вот Ветхий Завет, он, вернее, весь Новый Завет, он был предсказан уже в прообразах, видениях в Ветхом Завете. Это как бы есть исполнение Ветхого Завета. Поэтому если человек вот не знает как бы предыстории, ему очень трудно, что ли, и он не совсем как бы объективно понимает и Новый Завет. Почему вот эта и программа, она включает и изучение Ветхого Завета, изучение Библии, с тем, чтобы вот нам лучше понимать Ветхий Завет, Новый Завет. Ну, Библия бессмертна, да? Библия не умирает. Библейская тематика, она всегда всех волнует. Но вот сегодня мы как раз и начинаем с этой темы. Вот, вы знаете, я хочу вот вначале как бы посмотреть на Библию, ну, не глазами верующего человека, да, а именно глазами светского человека, так высококультурного, образованного, интеллигентного. Вот показать именно значение Библии в культурном контексте, понимаете, что Библия – это величайшее произведение, ну, как бы не говорим человеческое, да? Это откровение Божие, но это величайший шедевр литературы, да, это величайшее произведение искусства, которое, ну, влияло на человека, потрясая человека до глубины сердца. Вы знаете, я вам даже вот зачитаю небольшой отрывок. Библия есть величайшее произведение искусства, потрясающее человеческие сердца на протяжении тысячелетий, что давно признано всеми мастерами искусства. По своему влиянию на жизнь людей, то есть по своему общественному воздействию, это произведение искусства не имеет себе равных. Оно уникально. В самом деле, возьмем ли мы живопись, культуру, архитектуру, музыку, художественную литературу, на все Библия наложила свой неизгладимый отпечаток. Библия была источником вдохновения всех великих художников. Ну, действительно, вы знаете, если мы пойдем хотя бы в наш Пушкинский музей, в картинную галерею, то многие события, многие сюжеты вот изобразительного искусства будут нам непонятны, если мы не знаем библейскую историю. То есть многие художники, мастера слова вдохновлялись Библией, черпали вот в Библии свое вдохновение, свои идеи. Возьмем ли мы философию, эту сферу чистой мысли и бескорыстного искания истины? И здесь влияние Библии было исключительным. Но что особенно характерно и важно, Библия имела не только литературное влияние и воздействие на людей, и не только через искусство и философскую мысль, она прежде всего непосредственно влияла на всякое человеческое сердце, и через это на все сферы человеческой деятельности, которые находились под неотразимым влиянием Библии. Если мы сравним с Библией там Одиссею, Илиаду, Гомера, трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида, возьмем ли мы божественную комедию Данте Алигьери, Дон Кихот Сервантеса, трагедии Шекспира, Фауст, Гёте, романы Достоевского и Толстого, если мы сравним все эти шедевры художественной литературы с Библией, то мы придем к парадоксальному выводу. Ни один из перечисленных шедевров мирового искусства не может идти ни в какое сравнение с Библией по своему воздействию на человеческую цивилизацию, на человеческую историю и на каждого человека, на каждое человеческое сердце. Ни одно из этих величайших произведений всемирной литературы не имело и тысячной доли того влияния на людей, какое имела Библия. И тем более ни одно из них не отражалось на ходе исторического процесса из-за развития человеческого общества так, как Библия. Все эти шедевры имели только литературное влияние. То есть влияние, ну, на свою эпоху, на свое поколение, но отнюдь не на историю человечества, на его быт, нравы, общественные отношения, политику, экономику. Возникает вопрос, почему же Библия такое имела исключительное влияние на судьбы человечества? Чем объяснить эту уникальность Библии сравнительно со всеми другими шедеврами мирового искусства? Вот на этот вопрос только можно ответить однозначно, что Библия есть произведение не человеческого разума, а божественного разума. Вы знаете, многие вот современники, они как раз считают, что Библия это, ну, такая историческая книга, написана конкретными авторами, да, которые там указаны, и что ничего как бы сверхъестественного в ней нет. Вот вам в первую очередь вот придется как бы доказывать людям, что Библия это не от мира сего книга, что это вообще книга особая, что это книга книг, что это уникальная книга, то есть, которая вообще как бы легла в основу нашей человеческой цивилизации. Если бы не было Библии, мы бы жили совершенно в другом обществе, совершенно так в других как бы условиях исторических. Понимаете, вот это очень важно нам подчеркивать, вот это превосходство Библии. То есть это как бы доказывает ее божественное происхождение. Понимаете, это очень важно доказать вот современным людям, что Библия это Слово Божие. Но с другой стороны, вы знаете, и вот многие сейчас люди, они тянутся, вот тянутся вот к знаниям, да, в том числе к библейским знаниям. Даже пускай будучи, может быть, неверующими, сомневающимися, идущими на пути к Богу. Понимаете, для них очень важно подчеркнуть, что каждый культурный человек, да, должен знать Библию, да. То есть вот это входит, ну, как бы в систему общего образования, не обязательно религиозного, да. То есть это в систему, как бы, образования, формирования человека как интеллигентно, да, интеллигента, как человека образованного. То есть знание Библии — это не только, как бы, вот, задача семинарий духовных или там богословского института. То есть это шедевр, это высшее достижение человеческой мысли, и приобщиться к этому, к мысли, к философскому содержанию Библии, вот, к духовному содержанию, должен каждый человек, независимо от своего вероисповедания, если он хочет стать образованным человеком. Это очень важно. Вот я хочу еще процитировать несколько замечаний по поводу Библии, высказанных, ну, как бы, известными писателями и известными литераторами. Вот, например, известный романист Вальтер Скотт во время своей последней болезни попросил, чтобы что-нибудь почитали из книги. Когда его спросили, из какой книги? Великий писатель, который сам написал столько прекрасных книг и перечитал целые библиотеки, ответил: для меня существует теперь лишь одна книга, драгоценная Библия. Чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующими свои нужды и ищущим его богатое сокровище. Это богатое сокровище, богатейшая сокровищница Библия. Она дает ему никогда не ветшающую истину, вечное богатство, неприходящую радость жизни, которыми никогда нельзя присытиться, никогда не увядающий венец, облегчение горя, избавление от греха, блаженную надежду на вечную жизнь. Это дар, величайший дар Бога людям, любящим и почитающим Его Слово. Видите, такое высказывание Вальтера Скотта, то есть профессионала в области литературы. Понимаете, здесь как будет оценка не богослова, да, не философа, а специалиста в области литературы. И он оценивает Библию по ее содержанию, да, по ее стилю, да, по ее вот, там, драматизму какому-то. Байрон, величайший поэт, прекрасно знал содержание Библии и любил ее. Мы можем говорить о Байроне, там, так сказать, но то, что он считал, что знание Библии, как бы, составляет, ну, как бы, определенная, так сказать, как часть вот его, так сказать, мировоззрения, там, литературного образования. В своей карманной Библии он собственноручно записал следующие слова, цитата: «В этой святейшей книге тайна всех тайн. О, счастливы среди всех смертных те, которым Бог даровал милость, это мы с вами, слушать, читать и с молитвой произносить и благовейно воспринимать слова этой книги. Счастливы мы с вами. Счастливы те, кто в состоянии открыть двери Библии и решительно идти по ее путям. Но лучше бы никогда не рождаться тем людям, которые читают ее только с той целью, чтобы сомневаться и пренебрежительно относиться к ней». То есть вот для Байрона, вот видите, чтение Библии составляло величайшее счастье, величайшее наслаждение. Еще одна цитата. «Множество книг, написанных людьми, — говорит Спурджен, — давно-давно умерли. Действительно ведь, вспомните, Александрийская библиотека, сколько там было книг. Или же сохранились такими безжизненными, как египетские мумии. Время, протекшее с их появления, обесценило их. Их учение отвергнуто, и они не имеют жизни для нас. Откройте их в библиотеках, если хотите, но они уже не заставят биться ваши сердца, не согреют вашу душу своим теплом. Но эта благословенная книга Бога, хотя существует среди людей уже тысячи лет, бессмертна в своей жизни и неувидаема в своей силе. Роса ее молодости еще и теперь на ней. Ну вот видите, как такие дискуссии идут в наше время. Ее слова и теперь падают с неба, свежие, как дождь. Ее истины вечно живое утешение для человека. Никогда ни одна книга не говорила так, как эта книга. Ее голос, как голос Бога, могуществен и полон величия всегда. Ну, действительно, вот прав Спурджин, который вот говорит, что все шедевры, которых мы перечисляли, ну, кто из вас вот знает, вот там читает трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, там трагедии там или поэмы Гомера. Но, а вот Библия все-таки навсегда, она является как бы настольной книгой любого поколения. И до сегодняшнего дня она является самой популярной, самой издаваемой, самой читаемой книгой в мире. Вот еще одна цитата. «Никакая книга во всей истории человечества, — говорит Келлер, — не имела такого революционного влияния, не оказала столь решительного воздействия на развитие западного мира, не имела такого влияния во всем масштабе, как книга книг Библия. Сегодня она переведена на 1120 языков и диалектов, и после 2000-летнего существования она не обнаруживает ни малейшего признака убывания своего триумфального шествия». Ну, этот список можно продолжить. Тут вот у меня тут целый трактат, так и называется, «Библия как величайшее произведение искусства». Если кто заинтересовался этой темой, я вот могу дать, можете сделать ксерокс. У вас будет уже определенные наработки по этой теме, с которой, понимаете, легко выступить в любом светском вузе, в школе. То есть вы апеллируете к очень понятным и знакомым людям, авторитетам, да, представителям литературы, там, искусства. И эти аргументы, они очень весомые, очень действительные. Они всегда как бы вот светского человека убеждают, когда он слышит, что его любимые авторитеты свидетельствуют в пользу Библии. Вот тут, пожалуйста, вот смотрите, тут все как бы высказываются. Генри Гейне, «Моим прозрением я обязан Библии». Вольфганг Гёте. «Высотой нравственной культуры христианства, озаряющей нас из Евангелия, мы никогда не превзойдем». Бернард Шоу. «Очень много в Библии наделено большой жизненной силой». Бертольд Брехт. «Хотя вот немецкий драматург, наш современник, был убежденным марксистом, представителем социалистического реализма на Западе, его оценка Библии имеет огромное значение объективного свидетельства, поскольку он сам считал себя убежденным атеистом». Вот что пишет об отношении Брехта к Библии знаток ее творчества Илья Фредкин. В 1928 году берлинский великосветский журнал «Дам» устроил очередной опрос знаменитостей. На этот раз тема гласила «Ваше самое сильное впечатление». Брехт ответил. Его ответ был напечатан в номере 1 октября 1928 года. «Вы будете смеяться? Библия. Если не по форме, то по существу ответ был серьезен и правдив. Почти каждая пьеса содержит у писателя среди множества библейских реминисценций, цитат, прямых и скрытых намеков, пародийных и полемических заимствований. Брехт навсегда сохранил интерес к Библии как к поэтическому произведению, к ее притчам, афоризмам, причудливому метафорическому строю, содержательным фабульным положением, питавшим в себе типичные сюжетные и психологические ситуации человеческой жизни, к ее языку гибкому и выразительному. Он черпал в Библии многочисленные творческие импульсы, но они, разумеется, в дальнейшем переосмыслили, включались в систему его брехтовского, отнюдь не библейского мировоззрения. Ну, один протестантский теолог сказал, что вот если бы так произошло, что в один момент как бы Библия бы исчезла абсолютно, то ее можно легко восстановить в любой, так сказать, районной библиотеке. Но он писал, конечно, в реалии западного мира по тем цитатам, которые цитируют вот светские писатели. То есть, вероятно, он проделал этот опыт. То есть, все выдающиеся классики или черпали из Библии вот вдохновение, цитировали ее. То есть, весь текст Библии можно вот так синтезировать, да, восстановить по творчеству выдающихся писателей. Ну, я говорю, что если вот тема кого заинтересовала, вот тут целый труд по этой теме, можете взять, сделать ксерокс, потом использовать уже в своей работе. Но что касается Библии. Итак, мы с вами говорим, что Библия есть сверхъестественное откровение. Это всегда надо нам подчеркивать, потому что вот у меня были занятия на философско-богословском у дневников. Девочка говорит, что вот она никак не могла доказать там в каком-то своем студенческом кружке вот это сверхъестественное божественное происхождение Библии. Библия есть откровение Бога, откровение божественного разума. Мы с вами знаем, ну, еще из катехизиса, что есть два, как бы, две формы откровения Бога, да, то есть природа, где Бог открывается в оно, целесообразности, в гармоничности устроения мира, в тех законах, которые функционируют в мире, и ученые, которые естественники, которые изучают мир, они обнаруживают в нем присутствие этого высочайшего божественного разума. Но помимо этого естественного откровения, есть и сверхъестественное, да, Слово Божие, Библия. А мы и называем, да, Библия, божественное откровение, сверхъестественное откровение, Слово Божие, Священное Писание. Вот видите, пять названий Библии. Итак, мы с вами говорим, что Библия – это откровение Бога людям, это большой дар, это счастье для людей, Бог открыл свою волю людям. Но, если мы с вами возьмем Библию и откроем первую страницу, увидим, что Ветхий Завет, значит, здесь должно стоять авторство, то есть здесь должно быть написано слово «Бог». Ну, а как же тогда, если мы говорим «Слово Божие», кто автор? Естественно, мы с вами отвечаем, что автор – это Бог, который открыл свою волю в такой логической форме, да, в форме понятийной, да, в форме логоса, да, открыл людям, в понятной для нас, для нашего разума форме, то есть приемлемой нами, которую мы можем, значит, читать и усваивать. Наоборот, если мы откроем, мы увидим, что стоит авторство, книга Моисея. Вот это всегда такой камень преткновения для многих людей. Как же так? Видите, автор Моисей, а где же авторство божественное? Вот как сочетается божественное авторство с человеческим? Это очень важно, как бы расставить акценты, да? Где, как бы, вот поставить акцент? Что важнее, да, в этом сотворчестве или соавторстве? Вот, например, в мусульманстве, да, вы знаете, что Коран тоже есть как бы слово Аллаха, откровенное слово, и где как бы пророк, он просто такой пассивный, так сказать, приемник, который воспринимает Слово Божие, его излагает, даже не излагает, нет, он просто его запоминает, он человек неграмотный, необразованный, писать, читать не может. Поэтому кто-то там рядом с ним эти все слова записывает, и Мухаммед говорит, что он просто проводник, по которому вот, через которого проходят непонятные для него слова, которые затем фиксируются переписчиками. То есть здесь полностью как бы игнорируется авторство, да? То есть автор — это просто вот, ну, какой-то передаточный механизм, инструмент, который не включается в процесс творчества. В данном случае такая концепция подходит к Библии, как вы думаете?
Нет.
Нет, конечно, да, то есть автор все-таки, личность автора, да, его как бы вот образованность, его менталитет, его принадлежность к определенной культуре, нации, оно сказывается, да, то есть, да, это Слово Божие, да, но это Слово Божие оформляется конкретным человеком, да, в привычной для него как бы системе, так сказать, ценностей, на определенном языке, в определенных категориях мышления, да, то есть в любом случае присутствует как бы и человеческий элемент, да, вот почему и начинается Библия книгой Моисея, то есть не случайно ставится автором Моисея, то есть именно вот через призму восприятия Моисея мы и получаем божественное откровение, в данном случае книги Бытия. А вот как, каким образом? Вот нам дается такое определение. Вот в учебнике, который вы все, наверное, приобрели, который я рекомендовал. Святая Библия – это собрание книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через избранных Богом людей, называемых пророками и апостолами. Вот боговдохновение. Как вы, что это такое? Вот давайте подумаем. Какой-то вот экстаз мистический. Какая-то такая экзальтация, там, медитация, или что это такое? В каком состоянии находится человек, когда он пишет Священное Писание? В состоянии боговдохновения, да? Но, да, правильно. Но, вы знаете, какое-то наитие, да, на человека. То есть это не простое вот бытовое такое вот состояние, да, это особое, да, какое-то вот состояние такого, может быть, озарения какого-то мистического. Ну, возьмем, например, просто вот вдохновение. Вот вы знакомы, каждый вот пережил это чувство вдохновения. Знакомы с этим чувством, вот, когда вот что-то находит на человека, там он там садится, там пишет какие-нибудь стихи. Вы знаете, многие, вот я знаю, после крещения, люди там с техническим образованием, у них открывается поэтический дар. Я лично был знаком с женщиной, которая вот 40 лет там с техническим образованием покрестилась, у ней вот стали появляться какие-то, ну это я не знаю, как их интерпретировать, но она стала писать божественные стихи, издал один сборник, второй сборник, он пользовался популярностью. У кого-то открывается певческий дар, вот вдохновение находит, хочется петь на улице или в храме. Вот, конечно, вы знаете, каждый человек, он, наверное, стремится пережить вот состояние вдохновения, да, вот в любой работе, там человек должен как бы с огоньком делать, да, вот особенно люди, которые занимаются литературным трудом, да, сочиняют музыку или исполнители, вот видите, что там, допустим, кто-то там вот с вдохновением пел, да, сумел вот так вот потрясти до глубины души, да, вас, то есть видно было, что вот он в состоянии был какого-то духовного подъема. То есть это необычно. Конечно, вдохновение – это когда Дух Святой, понимаете, вот когда вот особое состояние, когда человек попадает вот в эти струи благодатные, которые нисходят, и уже как бы не своим разумом, да, ведь вы понимаете, да, а что как бы разум уже перерабатывает эту информацию, которую он получает от Духа Святого. Но он творчески перерабатывает в соответствии с теми знаниями и с тем образованием, которое он получил.
Это не просто, наверное, вдохновение, это ощущение реального присутствия, реального общения с живым личностным Богом, с которым, как бы, в общении с которым появляется там тот или иной текст. Там,
ну да, я и говорю, но Дух Святой,
потому, что
это же...
как у там, поэтов, литераторов, музыкантов, это некое ощущение вообще, там, не знаю, ну какое-то ощущение. А здесь это... Ну, реальное, вот как рядом сидит человек, с которым ты общаешься.
Да, ну мы не различаем.
Это совершеннейшая реальность.
Да,
поэтому это особые люди избранные, которые
да.
могли это воспринять.
Мы различаем, мы говорим, что есть просто вдохновение, да, или там вот термин, с которым обычно вот имеют дело там люди творческие, да, вот как мы с вами. И есть боговдохновение. То есть боговдохновение это совсем другое, чем вдохновение. Я с вами согласен. То есть реальное ощущение присутствия Бога, да, вот Дух Святой находит на человека, когда он чувствует, как вот Авраам, да, ощущал присутствие Бога, разговаривал с ним, как пророки, да, когда писали свои произведения, они чувствовали, что Бог вот рядом, он присутствует, он им диктует, и они не свои слова пишут, а слова от Бога, они говорят, так говорит Господь, да, употребляет такой термин, то есть не свои слова. Но в любом случае, вот для нас очень важно понять, что Библия – это боговдохновенное писание, да, это откровение божественное, это не просто литературный шедевр, чего мы начали. Да? То есть это гораздо книга, ну как сказать... глубине, чем просто литературное произведение. То есть это как бы, называя Библию просто там литературным произведением, мы фактически профанируем ее глубинное содержание. Да, мы ее... Но я говорю, что вот это в целях миссионерства можно использовать, но когда вы уже человека как бы обратили в веру, вы все-таки расскажите, что Библия – это Слово Божие. Почему-то, потому что, вот правильно, вас как зовут? Елена, да? Потому что, когда мы с вами читаем Библию, мы с вами общаемся с Богом, да? В любом случае, это диалог, если это Слово Божие, если мы читаем Слово Божие, хотим ли это, мы не хотим, но мы вступаем в контакт, в общение с Богом, правильно? Поэтому вот в христианской традиции все-таки принято благоговейно читать Библию. Ну, стой, это чересчур.
Знаете, меня однажды поправили. Знакомый, что-то такое, что ему написал, что вот Христос сказал то-то и то-то. Говорит, не сказал, говорит. Это вечное слово.
Да.
Это происходит, это не когда-то было, это происходит всегда. Это вне времени.
Правильно, конечно. Я, кстати, тоже придерживаюсь такой концепции. То есть, вот человек как бы не воспоминает это, да, вот если мы читаем книгу, вот, например, будем с вами проходить там библейскую концепцию там, творения мира, это не есть как бы просто мы вот как бы каким-то древним фактом обращаемся, да, то есть мы как бы с вами должны реально это пережить, да, вот, как бы вот это как бы перечувствует творение в нашем духовном опыте, как будто вот мы сами являемся свидетелями и соучастниками этого творения. Вот только тогда мы как бы ощутим вот пользу от чтения Библии. То есть нельзя относиться к Библии как чисто исторической книге. Вот это было, да, там 5000 лет назад, там вот 7000 лет назад, да, там по библейской версии там был сотворен там Адам, Ева. Понимаете, не 5000 лет, а сегодня, сейчас, понимаете, вот это мы должны ощущать, вот мы читаем, вот у нас происходит творение, то есть воспроизводится,
когда нет исторического опыта,
не, ну, понимаете, я говорю, что нельзя именно вот только как историю воспринимать Библию, вот что это, например, книга о по древней истории, там, ну, она действительно касается. Мы с вами говорили, древней истории. Но вот нельзя так только, вот как в исторической книге. А? Да, не летопись историческая. Понимаете, что мы в своем духовном опыте молитвенном, мы это переживаем как реальное событие. Она вот у нас как бы предстает так, как она, значит, была и в то время. То есть в таком духовном, реальном таком опыте, опыте чтения Библии. Вот поэтому вот, конечно, на Западе там принято как-то вольное такое обращение с Библией. Вот кто, наверное, путешествовал, видел, что в каждой гостинице там, в фойе там, то есть человек там курит сигарету, там в одну руку рюмку пьет с вином, и где-то там Библию у него тут читает. Ну, вот я принципиально против такого подхода к Библии, то есть вот просто как источнику информации, которую можно получать в любом месте, в любое время, и, так сказать, независимо от твоего духовного состояния, духовного настроения. Все-таки не случайно, вспомните, вот священник, прежде чем читать Евангелие за богослужением, он читает молитву, он настраивается, да, он как бы концентрируется, что как-то все откладывает, вот он будет читать Слово Божие, вступает в общение с Богом, и молитва помогает ему сконцентрироваться, да. Также и в отношении книги «Бытия» тоже старайтесь как-то вот выделить там время для себя, так спокойное там, чтобы там сосредоточиться, хотя бы там в течение там полчаса или часа, спокойно, без перерыва почитать Библию. Ну, Библия, это действительно, это же... Ну, как бы Слово Божие, это как икона Бога, да, ведь есть разные формы выражения Бога, правильно? То есть вот традиционная форма, ну, художественного изображения, да, иконописного изображения. Если мы приходим там к иконе Спасителя, в любом случае мы испытываем какие-то чувства благоговения, там, преклонения перед святыней, там, целуем, там, кланяемся, там, что-нибудь там беремся на память от иконы, отколупываем. В любом случае мы в каком-то вот таком восторге пребываем благочестивым. Также и здесь тоже, вы знаете, это та же самая икона, только написана не красками, а написана словом. Понимаете, это тоже самая икона Бога, в которой Он присутствует реально. И Библия, которая находится дома, она освещает дом, это присутствие Христа в квартире, да? Некоторые там, вот, я прихожу дома освещать, куда-нибудь запихивают Библию, что потом с трудом ее могут где-то там достать, смочь там, с одной стороны, там, книги по эзотерике, с другой стороны, книги по магии, а в середине Библия. Ну, конечно, у человека такой разнообразный интерес, палитра такая вот интересов множественная, но, вы знаете, все-таки надо разделять, как-то не надо Библию никуда пихать, ни в какое такое неподобающее место, потому что этим самым мы как бы прегрешаем пред Богом. Полочка, ну так отдельно полочка вместе со святыми книгами. Лучше всего это, чтобы это где-то было около там угла святого, тумбочка, где там иконы, где Библия лежит. Потому что я говорю, что это икона, мы молимся как бы на Библию, когда ее читаем. Это невидимое присутствие Христа, присутствие Христа как Слово, как Логоса, правильно ведь? И это освещает нас дом. Ну, что касается самой Библии, вы должны, ну, вы знаете, наверное, все-таки у вас богатый опыт, что Библия переводится с греческого слова как книги, не как книга, а книги. То есть это собрание книг, 77 книг, включая Ветхий и Новый Завет. Ну, если мы с вами, ну, такое сделаем, как бы вот кощунственно, можно сказать, такой акт, распотрошим Библию на отдельные книги, издадим эти отдельные книги нормальным шрифтом, то у нас, в принципе, 77 книг получится, даже не тоненьких, которые займут там полку, а может быть и две полки. То есть вы должны понимать, что это не Коран, который является одной книгой, там, состоящей там, из сур, аятов и так далее. Это книги, это собрание книг, это целая библиотека, состоящая из 77 книг. Но хотя это и библиотека, вот уникальность Библии заключается в том еще, что вот эта библиотека, 77 книг, представляет некое единое целое. Вот соберите, пожалуйста, там книги по медицине, написанные там за 15 веков. Ну, представляете, какая-то сборная солянка получится. И никакого единства вы в них не обнаружите. Эти же книги, которые писались там Моисеем там еще там в 14 веке до Рождества Христова, вплоть, так сказать, до 1 века нашей эры, 1-2 века, когда были написаны там и послания апостольские, и Евангелие Иоанна Богослова, составляет единое целое. В этом уникальность, потому что авторы и цари, и пророки, и пастухи, допустим, да, Амос, то есть и все это в результате составляет вот единую книгу. То есть вот мы берем в руки, держим все-таки одну книгу, да? Хотя состоящая там из множества книг, но эта книга едина. Единая цель, единая мысль, единое содержание. Это тоже как бы доказывает вот богооткровенность книги Библии, да, что она написана Духом Святым, который смог как бы объединить единой мыслью все эти вот 77 книг. Как они разделяются? Ну, традиционно, если мы возьмем Библию, то, наверное, три четверти, наверное, вот так, да? Во как даже. Вот. Это Ветхий Завет. Видите? Ветхий Завет и одна, наверное, четверть. Да. Вот так, наверное, видите? 4, значит, 1/4 Новый Завет. Что такое Завет, да? Ну, Завет – это союз или договор, такой юридический термин, Бога с людьми. Ветхий Завет – это договор кого? Бога Моисея, Бога Иеговы. Вот, например, иеговисты, они говорят, вот вы не признаете Бога Иеговы. Ну, Библия упоминает это имя, Ягва, да? То есть это то имя, которое было открыто Моисею, сам Бог открыл. То есть сущий в переводе это Ягва, Иегова. Мы говорим, это одно из библейских имен, наряду там с Элогим, там Саваоф. Мы употребляем, да, Бога Отца, Саваоф, когда вот Святой Троицы изображаем. То есть, если человек там отрицает это имя, значит, он проявляет библейскую безграмотность, потому что Иегова – одно из имен ветхозаветного Бога. Понимаете? И вот Бог Ветхого Завета заключил с израильским народом там завет о неспослании мир спасителя мира. Да? В чем смысл завета? В исполнении определенных заповедей, то есть это юридический договор, в котором обговариваются все условия двух сторон. То есть Бог обязан, значит, со своей стороны выполнить свои обязательства, то есть послать в мир Спасителя, Мессии, который примирит людей с Богом, там, дарует бессмертие людям, да, вечную жизнь, а люди должны исполнять заповеди. 10 заповедей закона Моисея. То есть после пришествия в мир Христа, как бы договор, он самоликвидировался, ну как сказать, на его место пришел новый договор, новый завет Иисуса Христа, да, как Мессии, воплощенного Бога, со всем человечеством, не только с еврейским народом, да, со всем человечеством. То есть он гораздо обширнее, объемнее новый завет, чем Ветхий Завет. Но, тем не менее, мы все-таки признаем Бога Святой Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. И мы не отвергаем Ветхий Завет. Мы говорим, что он как бы старый, ветхий же, но тем не менее он как бы тоже как бы вот свидетельствует о бытии Бога, да, о его любви к людям. Многие вообще живут сейчас до сих пор по заповеди Моисея, оставаясь, так сказать, в Ветхом Завете. Да? Итак, значит, Ветхий и Новый Завет. То есть Ветхий Завет это 50 книг, и Новый Завет 27 книг. Вот что касается Ветхого Завета, ну вот, например, мы открываем Библию.
Ветхий Завет у нас послание Спасителя, да, а Новый Завет это уже такое.
Уже да, уже Спаситель пришел, да.
А договор о чем?
Договор о Спасителе Иисуса Христа с человечеством.
О.
Ну как о чем? О том, что мы уже не умрем, что у нас вечная жизнь, о воскресении, о райском блаженстве. Это же не было в Ветхом Завете. То есть Господь со своей стороны, если будете мои заповеди блаженства исполнять, я вам обещаю, так сказать, бессмертие, обещаю вечную жизнь, обещаю райское блаженство, обещаю воскресение на земле здесь, в плоти, обещаю, что на страшном суде вы будете у меня с правой стороны стоять, а не с левой, там сказать, в среде, так сказать, овнов, а не среди козлищ. То есть вот в чем как бы договор, да, то есть Спаситель дает свои заповеди, если мы будем их исполнять, то, естественно, мы будем наследниками того, что Господь нам дал. То есть вечная жизнь, бессмертие, кто не хочет, кто не стремится к этому, да? Все хотят жить вечно, никто не хочет там умереть и сгнить в земле, бесследно раствориться в безликом космосе. Прояснили с договорами? Нет, это очень важно, кстати, вот вы правильно заметили. Вот у вас такая юридическая жилка. Вот. Договор, давайте определимся, да, условия сторон. Так, Господи, ты что нам обещаешь? Так, по пунктам перечисли. 1, 2, 3. Хорошо. От нас что требуешь? Да, да, правильно, да, да. От нас что требуешь? Так, посмотрим, во что это выльется. Не, ну это, знаете, такая вот, я на юридическом читаю, вот, у них такой подход, у них юридическое мышление, они все в своих как бы юридических категориях воспринимают. Я говорю, завет, там это вот союз, нет, завет это договор.
Скорее, если юридически, то правильно говорить не о договоре, а о завещании.
Или завещание, да.
Ну, сколько это завещание, сколько
да, есть. Да, да, да. Завещание тоже, да.
Мы же не предъявляем свои какие-то требования к Богу.
Не, ну там, понимаете, в договоре описываются обязанности сторон, да. Нет, ну, понимаю, обязанности сторон, то есть при каких как бы условиях этот договор будет иметь силу, да, то есть что должна исполнять одна сторона, что должна исполнять другая сторона. Если как бы нарушается вот этот договор, тогда как бы вот, ну если одна сторона нарушается обязательство, договор как бы не имеет силы. Вот если мы, ну давайте еще один вопрос рассмотрим, последний в нашей теме, и тогда с вами расстанемся и встретимся через неделю. По поводу вот, поскольку у нас Ветхий Завет, если вы откроете вот оглавление нашей Библии, изданной Московской Патриархией, увидите, что около некоторых книг стоит звездочки. И таких книг в Ветхом Завете 11. Да, звездочки. Да, вот те, которые помечены звездочками, да, не канонические книги. Вот не все христианские конфессии однозначно относятся вот к этим неканоническим книгам. Что такое неканонические книги? Те, которые не вошли в канон. Ну, канон – это некое, так сказать, образец, да? Правило, да. Вот. Канон сформировался еще в древнюю как бы эпоху, то есть эпоху священника Ездры, то есть это эпоха Второго Иерусалимского храма. Священник Ездры предпринял колоссальную работу, то есть он из огромного количества религиозной литературы еврейской выбрал 39 книг, которые были признаны боговдухновенными, да, которые были признаны откровением Божьим. Все остальные были отвергнуты. И с этого 5 века до нашей эры мы имеем вот еврейскую Библию, каноническую еврейскую Библию, состоящую из 39 книг, написанную на там, иврите, там, арамейском языке. Вот, 11 книг, это книги написаны уже на греческом языке, которые, вот иудаизм их не принимает, он не считает их боговдухновенными, поэтому вот в еврейской Библии их нету. Протестанты, которые как бы следуют вот древней традиции, традиции иудаизма в плане вот изучения Библии, они иногда приглашают раввинов там, на свои, как сказать, консилиумы, вот, конференции по изучению Библии, они не помещают в Библию вот эти 11 книг, которые считают неканоническими. Если вы купите протестантскую Библию, вы не обнаружите вот этих 11 книг. Какие-то? Это, во-первых, маковейские книги, повествующие о последних царях Иудейского царства, династии Маковеев или Османеев. Не видя там книги второй и третьей книги Ездры, книги Тавита, книги Иудифи, послания Иеремии, книги Варуха, книги Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса сына Сирахова. Наш синодальный вариант Библии, он помещает эти книги, но не признавая их боговдохновенными, их помещают в Библии как назидательные, как полезные для духовно-нравственного совершенствования. Поэтому они наряду с другими книгами включены вот в состав Библии синодального издания. Католики, вот если мне не изменяет память, они считают и эти 11 книг такими же боговдохновенными, как и все остальные книги, и включают их в свой состав Библии. Они не разделяют вот так, как мы, или как вот еврейская традиция, иудейская традиция, на канонические и неканонические. Вот. Это необходимо знать, потому что если мы, допустим, будем проходить какие-то книги, а у вас протестантская Библия, это будет или отдельно они изложены, абсолютно отдельно от всех книг, или вообще исключены из Библии.
Можно пользоваться Библией, которую вот, распространяют там, какие-то, не знаю, сектанты? Ну, не знаю.
Ну, вы знаете, обычно, традиционно, все-таки у нас в России пользуется синодальным изданием.
Да, написано синодальное издание.
Да, если написано синодальное издание, значит, пользоваться.
Неканонических книг нет.
Там неканонических книг нет, да. Вот.
Написано синодальное издание.
Да, да, но неканонических книг нет.
Там Новый Завет, там,
да, да, это все. Если это написано синодальное издание,
синодальный перевод,
то, пожалуйста, любая Библия, она читабельна. Сейчас просто вот я знаю... Библейское общество, оно, правда, у нас такое, как бы православное библейское общество, отец Александр, вот Казмы Демьянова, там настоятель.
Кузя?
Нет, Казмы Демьянова.
Кузя у нас работает.
Да. Вот он возглавляет это библейское общество, и они сейчас занялись как бы новым переводом Библии.
Борисов,
Борисов, абсолютно верно. вот это библейское общество у нас, оно и в электронной виде вот распространило этот перевод, и в такой привычной печатной форме они издают отдельные книги, нового, абсолютно новый перевод они делают. Ну, конечно, синодальный немножко устарел, все-таки 150 лет прошло, изменилось, люди изменились, ну, менталитет изменился, многие понятия как бы другие стали. Вот. Но вот этот перевод, который они делают, он все-таки еще не получил такого одобрения церковного. Вот когда, например, Священный Синод выскажется по поводу этого перевода и скажет, что он вполне приемлемый для чтения, тогда мы с вами будем им пользоваться. Ну, а на сегодняшний день пока вот будем использовать только синодальный перевод. Есть еще одно как бы деление Библии на четыре раздела. Это книги законоположительные, исторические, учительные и пророческие. Но это условное, конечно, деление, потому что все книги, они как бы имплицитно содержат в себе и историю, и учительные элементы дидактические, и пророчество, и преобразование. Но, тем не менее, вот законоположительные, как Тора считается, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, исторические это вот, собственно, мы с вами будем изучать. Где можно преимущество?
Записать?
А?
Можно это записать?
Ну, приблизительно, да. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Это законоположительный. А вот исторический...
Пятикнижие Моисея.
Да, Пятикнижие Моисея. Да, это вот книга Иисуса Навина, книга Судей Израилевых. Вот я Есть, да? Есть, да?
Что написано, что там Пятикнижие Моисея? Мы не говорим о том, что написано, что это
закон. Нет, но... Да, почему вот такое существует разделение? Вот, ну, книга Паралипоменон, первая, вторая, третья, четвертая книга Царств, книга Ездры, книга Неемии. Да, Маковейские книги. Учительные это вот то, что как бы содержит нравоучительный элемент, то есть это Притчи Соломона, Псалтырь, книга Экклезиаст, Песнь Песней, книга Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса Сына Сирахов. Ну и пророчески это четыре главных пророка: Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, и 12 малых пророков. Это условное разделение, вы поймите, это с целью изучения Библии, с такой схоластической целью. Потому что вот мы с вами, например, да, библейскую историю, мы изучаем исторические книги, да. То есть вы должны знать, что книги там пророческие, книги учительные, они выпадают из нашего поля зрения, да. То есть вот, пользуясь этой классификацией, вы, например, самостоятельно дома как бы наверстываете вот это упущенное, то, что мы здесь не проходим. Некоторые, например, начинают изучать Библию, ну, там, с пророческих книг, да, вот, там, начинают толковать пророческие видения, там, Даниила, там, о этих седьминах, предсказывают, там, конец света, там, страшный суд, вот то, что, так сказать, мы часто иногда, вот, эпоху перестройки видели в метро, да, вот эти объявления с указанием точной даты там, страшного суда и конца света. Все это основывается на предсказаниях пророка Даниила, который вот там математически, там, многие делают такие сложные математические расчеты из его пророчеств. Вот не рекомендуется, конечно, сразу начинать изучение Библии с пророческих книг. Это самые сложные книги. Также, конечно, требуется определенная подготовка и законоположительные книги, особенно вот книга «Бытие», она очень сложна, особенно в начале. Вот. Рекомендуется сначала начать, например, с учительных книг, там, с «Экклесиаста», там, с книги «Премудрости», там, почитать какие-то вот такие шедевры, как книга Иова, там, Руфи. Или исторические книги, где повествуется об истории библейской. То есть это условное разделение и предназначено для лучшего усвоения Библии. Чтобы человек там не открыл Библию, не столкнулся с непреодолимыми трудностями там, в понимании первой главы там, или последующей главы Библии, тут же ее затворил. То рекомендует сначала вот, там, начать изучение с более простых и адаптированных книг, а потом уже по мере накопления опыта обращаться к более сложным. Вот, ну что, я думаю, на этом давайте мы с вами.
Ну, второй пары не будет?
Вторая как раз будет.
Сейчас будет вторая,
у нас третья. Не будет четвертая.
А, это не будет.
Да, у вас следующий раз, если все будем живы-здоровы, то мы вот вместо литургики еще раз позанимаемся. Ну, да, в следующий раз тоже не будет литургики. Ну, вы знаете, если у вас есть учебник Пушкаря, вот прочитайте «До сотворения мира». Там еще одна глава, которая посвящена, ну, чтению и пониманию Библии, то есть глубине библейского текста и экзегезе, то есть толкование Библии. Вот, собственно, следующее занятие будет такого практического плана. То есть мы с вами попытаемся как бы почитать Библию, пытаемся понять ее как бы глубину, то есть не только вот тот буквальный смысл, который лежит на поверхности, а попытаемся как водолазы немножко погрузиться в эти духовные глубины. Вот. Пушкарь, он дает эту тему, он ее освещает. И если у вас есть эта книга, вы почитайте, вам просто будет легче воспринимать потом лекции.
Она у нас уже у многих есть.
Да, ну прекрасно. Вы знаете, я следую по этой книге в основном, поэтому это у вас подспорье, то, что там здесь прослушали, всегда можете восполнить по Пушкарю дома почитать. Или наоборот, вперед почитать, чтобы уже не на пустом месте, а чтобы у вас какие-то вопросы возникли. Что дискуссия была. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженна и пренепорочна, и Матерь Бога нашего, честнейший Херувим, и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления, Богу Слово Рощу, сущая Богородица, тебя величаем.